В рамках проекта «Всемирный Брайль» в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых организована годовая книжная выставка «Луи Брайль. Видеть сердцем, чувствовать душой». Предлагаем читателям обзор книжной выставки, которая состоит из 4 разделов. «Гений, подаривший слепым людям мир», «Брайлевская система и ее применение», «Музыка, математика», «Информационные технологии», «Великое шеститочие и различные языки мира», «Детские издания РТШ Российской государственной библиотеки для слепых». «Гений, подаривший слепым людям мир». Небольшой городок Кувре в 45 километрах от Парижа. У супругов Симона и Моники Брайль 4 января 1809 года родился сын, которого назвали Людовик или просто Луи. В семье это был 4-й, но долгожданный ребенок, так как до этого рождались девочки. Старшей сестре Катрин Жозефине было 16 лет, средней Луи Симоне 14 лет, а младшей сестре Марии Селине 11 лет. Отец Симон Брайль был шорником. Вся округа заказывала ему седла и упряжь для лошадей. Рядом с домом, где жила семья, находилась его мастерская. В мастерской Брайля лежал большой рулон кожи. На стенах были развешаны хомуты, уздечки, шлеи, стремена, вожжи. Вдоль длинной стены висели инструменты. Луи хорошо знал, в каком ряду расположены ножи, деревянные молотки, где висят пробойники, шило. Он мечтал научиться пользоваться всеми инструментами. Но отец говорил, что они слишком острые и опасны в руках маленького мальчика. Он строгим голосом запрещал прикасаться к инструментам. Луи Брайль рос любознательным ребенком. Ему исполнилось 3 года. Выбрав момент, когда отца не было дома, Луи пробрался в мастерскую и, взяв острое шило, начал делать дырки в коже. Кожа была скользкой, и шило все время соскальзывало. Еще одно нажатие на шило, и оно выскальзывает из рук и вонзается в глаз. На крик прибежали, ребенка в слезах и крови отнесли в дом, но помочь не смогли. Вскоре воспаление передалось на 2-й глаз. Луи навсегда ослеп. Случившееся несчастье глубоко потрясло семью. Все члены семьи старались помочь Луи, но они боялись его избаловать. Отец приобщал сына к труду. Он научил его полировать кожу воском и мягкой тряпочкой, научил плести бахрому для конской упряжи и шить домашние туфли. У Луи были обязанности по дому. Он помогал матери, умел накрывать на стол. По утрам ходил за водой. Дорога была каменистой, и он нередко падал с тяжелым ведром. Вода разливалась, и ему приходилось возвращаться к колодцу. Мальчик прекрасно ориентировался по слуху и запаху. Однажды отец сделал для Луи длинную заостренную трость, и Луи научился ходить с тростью. Очень рано на душу ребенка стала воздействовать музыка. Отец купил ему деревенского мастера скрипку, а местный музыкант научил его играть на скрипке простейшие мелодии. Когда Луи Брайлю исполнилось 6 лет, отец начал его обучать грамоте. На гладко отшлифованных дощечках он набивал мебельные гвоздики с круглыми шляпками по линии очертания букв. В результате в руках Луи оказался рельефный французский алфавит. Круглые шляпки гвоздиков сразу ощущались подушечками пальцев. Ребенок старательно ощупывал выпуклые знаки и скоро научился различать буквы по форме. Конечно, писать с помощью такого шрифта было нельзя, но мальчик научился в уме составлять из букв не только отдельные слова, но и целые фразы. У Луи была феноменальная память. С сестрами он прочитал почти все сказки Шарля Перро: «Красную шапочку», «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах» и другие. Он помнил сказки наизусть и любил их рассказывать сверстникам. Когда Луи было 6 лет, в Кувре приехал новый кюре, отец Жак Палю. С его появлением в жизни Луи произошли большие перемены. Кюре познакомился с семьей Брали. «Какая жалость, — сказал он, — что такой смышленый ребенок не учится. Не хочет ли Луи приходить к нему на уроки 3-4 раза в неделю?» Кюре рассказывал мальчику о точных науках, знакомил с историей, но у Кюре было мало свободного времени, а Луи задавал все больше и больше вопросов, на которые отец Палю не мог ответить. Кюре обратился за помощью к местному учителю. Учитель Антуан Бешере никогда не учил слепых детей и очень сомневался, сумеет ли он чему-либо научить ребенка, но после долгих колебаний разрешил Луи посещать занятия. У Луи была отличная память, он внимательно слушал учителя и никогда не забывал, о чем рассказывали на уроке. Он решал в уме арифметические задачи так же быстро, как другие делали это в тетрадях. Но сердце ребенка сжималось, когда учитель говорил: «Дети, возьмите свои книги». Луи трогал гладкие бумажные страницы, но напечатанные буквы словно прятались от него. Он уже знал, что в книгах заключено богатство, но оно было недоступно. Кюре беспокоило будущее Луи. Мальчику исполнилось 10 лет, ему хотелось продолжить обучение, но как это сделать? Священник не знал, существует ли где-нибудь школа для слепых. Кюре решил все разузнать. Ему стало известно о школе в Париже под названием «Королевский институт для слепых детей». В институте для слепых детей учили арифметике, грамматике, географии, истории, музыке, готовили детей к труду. Но самое главное, здесь учили читать. Кюре обратился к самому влиятельному, богатому человеку в их городе маркизу де Орвие. Не откажется ли маркиз написать рекомендательное письмо в институт слепых? Маркиз согласился. Письмо было отправлено. Несколько дней ожидания, и вот пришел ответ. Луи принят. Кюре сообщает новость Брали. Луи счастлив, но реакция родителей совсем другая. Они боятся отпустить сына. Ведь Кувре от Парижа отделяют километры. Луи будет месяцами один. Домой сможет приезжать только на летние каникулы. Сумеет ли мальчик прожить в огромном городе без помощи семьи? Но Луи не ощущал никакого страха. Он мечтает учиться и умоляет родителей отпустить его в Париж. Симон Браль не торопится с ответом. У него много вопросов, которые он изложил в письме в институт. Полученные ответы его удовлетворяют, и он дает свое согласие. В феврале 1819 года Луи Браль в возрасте 10 лет приезжает с отцом в Париж, в институт для слепых. В это время в институте обучалось около 100 детей. Первые впечатления от института были у Луи совсем не радостными. Маленькому мальчику, выросшему на свежем воздухе под солнцем в Париже, все казалось грязным и тесным. Он привык жить в чистоте. Летом он плескался в ручье, а зимой у матери всегда в запасе был таз горячей воды. В институте же всего одна ванна на всех учеников, и они могли мыться в ней только один раз в месяц. Старое здание института было огромным, стояло у реки, воздух в помещении всегда был холодным и влажным. Луи терялся в нескончаемой путанице коридоров и лестниц. Порой ему казалось, что он не сможет найти дорогу в этих каменных дебрях. Но мало-помалу он стал привыкать к городской жизни, научился уверенно передвигаться по зданию. Уроки в институте длились с утра до вечера, а после занятий дети шли в мастерскую. Здесь они вязали шапочки и варежки, делали домашние туфли из соломы и кожи, плели плетки для лошадей и быков. Луи пригодился опыт, полученный дома от отца. Руки у него были ловкие, и он даже получил премию за шитье тапочек. Но больше всего Луи полюбил уроки музыки, которыми завершался учебный день. Все дети учились играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Луи играл на фортепиано. Ученики института не могли одни ходить по улицам Парижа. Большую часть времени они проводили в стенах школы или во дворе. По четвергам им устраивали прогулку по городу. Чтобы они не терялись, придумали такой способ. Один из учителей брался за конец длинной веревки, а дети держались за нее, идя следом. Так длинная вереница мальчиков змеилась по улицам. Как трудно было Луи научиться ходить по городу, но со временем он научился понимать городские шумы, различал парижские церкви по звону колоколов, пароходы на Сене узнавал по голосам сирен. Обучаясь в институте, Луи Браль овладевал основами французской грамматики и других наук при помощи рельефно-линейной системы ГЮИ. ГЮИ разработал систему письменности в конце XVIII века на основе французского алфавита. Его шрифт представлял собой выпуклые буквы зрячего шрифта упрощенной формы. Для того, чтобы облегчить работу зрячего учителя со слепыми, буквы печатали не только выпуклыми, но и черными. Особенность предложенного ГЮИ выпуклого шрифта унциала заключалась в том, что этот вид письма обеспечивал полноценный процесс обучения слепых учащихся по всем предметам. Между учеником и учителем устанавливалась прямая связь. Ученик мог писать тупым пером на увлажненной бумаге, вставленной в прибор. Получалось сразу два оттиска, один рельефный, а другой чернилами для зрячего педагога. Рельефное тиснение было известно зрячим печатникам и раньше, но только ГЮИ определил, что рельефно-линейный шрифт можно приспособить для систематического обучения незрячих. Урокам чтения в институте отводилось много времени. Они были непростыми. Рельефно-линейные буквы делались выпуклыми, и их надо было ощупывать кончиками пальцев. Одни буквы узнавались легко, другие распознавались с трудом. Учились читать по краткой французской грамматике, напечатанной Валентином Гюи в 1788 году в типографии рельефно-линейного шрифта при Парижском институте для слепых детей. Луи Браль так полюбил чтение, что с книгой его можно было застать и в классе, и в библиотеке, а с наступлением лета в погожие дни в школьном саду. Книги для чтения он брал в ученической библиотеке. В библиотеке имелись книги на французском языке, была литература на латинском, древнегреческом, итальянском, испанском и английском языках. Луи Браль жадностью постигал науки. На уроках музыки дети изучали ноты, которые были изображены на бумаге в виде выпуклых цифровых знаков, разработанных ГЮИ. Луи не только умел различать ноты на осязание, но и приносил их на струны своей скрипки и клавиши молоточкового пианино, стоявшего в музыкальном классе. Уже тогда на способности мальчика обратили внимание профессора Парижской консерватории, посещавшие институт для слепых и взявшиеся бесплатно обучать его музыке. Впоследствии, с окончанием учебы, Браль занял место органиста в соборе Пресвятой Богоматери, выступал и в других соборах Парижа. Для занятий по математике в институте применялся счетный прибор Саундерсона. Николай Саундерсон, годы его жизни 1682-1739, жил в Англии. Он был незрячим математиком и давал частные уроки зрячим детям. Для личного пользования слепой репетитор изобрел счетный прибор – деревянную доску размером с тетрадный лист бумаги. Доска была разделена на 10 строк. На каждой строке четким рельефом выступали квадраты с отверстиями для размещения в них булавок по 3 в ряд с крупными и мелкими головками. В итоге заполнение отверстий булавками в каждом квадрате образовывался знак, предоставлявший собой рельефное девятиточие. Булавочные головки более соответствовали восприятию осязающих пальцев, чем линейные буквы, вытесненные на бумаге. Чтобы сделать сложение двух чисел, изображенных булавками с крупными головками, между числами нужно было поставить знак из мелких головок. На приборе Саундерсона можно было выполнять самые разные алгебраические действия – сложение, вычитание, деление, умножение, возведение числа в степень, извлечение корня и так далее. Систематическая работа на приборе Саундерсона дала Брайлю хорошие математические знания. Луи Брайль поступил в Институт для слепых детей в 1819 году. А в 1821 году Шарль Барбье предложил в институт свою систему записи как новый вариант обучения рельефному письму. Этот шрифт был принят для обучения параллельно с линейно-рельефной системой ГЮИ. Шарль Барбье был отставным офицером французской армии. Выйдя в отставку, артиллерийский капитан поставил перед собой цель создать шифровальный шрифт для секретной военной и дипломатической переписки. Но военное и дипломатическое ведомство отвергли его изобретение. Тогда Барбье предложил свой шрифт в Институт для слепых детей. Шрифт Барбье представлял собой фонетическое письмо, каждый звук изображен знаком, образованным из комбинации 12 точек, сгруппированных в двух вертикальных колонках. Несколько объединенных звуков давали слово. Правила орфографии при этом не соблюдались. Большим неудобством при использовании системы Барбье было то, что каждый отдельный взятый знак из-за большого количества точек не помещался под подушечкой пальца. Каждый знак для прочтения надо было прочитывать движением пальца сверху вниз. Луи Брайль старательно изучил шифровальный шрифт Барбье и обнаружил в нем и другие недостатки. В записи не предусматривались знаки пунктуации, нельзя было записывать цифры и ноты. Юный ученик с нетерпением ждал случая, чтобы высказать свои замечания Барбье. Когда их встреча состоялась, Луи предложил ввести некоторые усовершенствования в 12-точечную систему письма. Барбье соглашается лишь на незначительные переделки, но не допускает мысли о ее коренном видоизменении. 12-летнему мальчику было очень трудно убедить пожилого, умудренного жизненным опытом мужчину в том, что его система неудобна. Но этот диалог дал Луи Брайлю многое. У него возникла мысль самому создать рельефный шрифт, который бы отвечал требованиям слепых. Во время учебного года Луи было трудно найти время для разработки нового шрифта. Все его время занимали уроки, работа в мастерских, занятия музыкой. Но он выкраивал любую свободную минуту перед завтраком, между уроками, после обеда, поздно ночью. Во время каникул Луи Брайль посвящал своим экспериментам все время с утра до ночи. Так прошло несколько лет, наполненных неустанными поисками. В результате длительной и кропотливой работы Луи Брайль пришел к выводу о том, что фундаментом принципиально новой системы письма для слепых должны стать не 12 и не 9, как это было у его предшественников Барбье и Саундерсона, а 6 рельефных точек. И записывать надо не звуки, а буквы алфавита. Луи Брайль сделал свое гениальное открытие 16 лет от роду. Его однокашникам очень понравился новый алфавит, но администрация и педагогический коллектив отвергли новую систему письма. В 1828 году курс обучения в институте для Брайля завершился. Ему предложили остаться работать в должности младшего репетитора для преподавания математики и музыки. Педагогическая деятельность Луи Брайля началась значительно раньше, в 1823 году. Брайля тогда еще воспитанника назначили мастером в ученической мастерской по вязанию носков на спицах. Затем он стал вести уроки грамматики, алгебры и географии. Одновременно с окончанием института Луи Браль завершает работу над системой рельефно-точечного письма и готовит ее к печати. Большим помощником Луи Браля был тифлопедагог Пинье. В 1829 году Пинье под диктовку Луи Браля записал зрячим способом его работу о новом методе письма – способ написания слов, музыки и песнопений при помощи точек. В том же году работа была издана в Париже отдельной брошюрой под авторством Луи Браля. Второе ее издание увидело свет в 1837 году. В 1829 году Луи Браль заканчивает работу над конструированием письменного прибора для одностороннего письма рельефно-точечным шрифтом с грифелем. Позже, в 1834 году, он сконструирует и построит прибор для двустороннего межстрочечного письма рельефно-точечным шрифтом. Луи Браль ведет кружковые занятия с учащимися института по изучению системы письма, основанного на рельефном шеститочии. В 1832 году на состоявшейся в Париже международной выставке систем рельефного письма для слепых шрифт Браля был признан лучшим из представленных 22 проектов европейских стран. Но здоровье Луи Браля подорвано. В 1835 году он заболевает туберкулезом легких. Луи Браль не теряет надежды на признание и распространение системы рельефно-точечного письма, хотя на повторном обсуждении в 1837 году в Парижском институте слепых вопрос о введении системы Браля в обучение незрячих решен отрицательно. В 1837 году в полукустарной печатне при Парижском институте слепых издана первая бралевская книга «Краткая история Франции». Только в 1850 году система Браля официально введена в программу обучения грамоте учащихся Парижского института для слепых детей. В 1878 году система Браля получила официальное признание во Франции на Международном конгрессе. Луи Браль умер 6 января 1852 года. Он был похоронен в родном городе Кувре. На деньги, собранные по подписке, в 1887 году на его могиле был установлен памятник, созданный французским скульптором Леру. На памятнике выбита надпись «Брайлю. Благодарные слепые». И высечен барельеф, на котором изображен сидящий Луи Браль, а рядом с ним стоит мальчик, которого Браль обучает шрифту рельефного шеститочия. На другой стороне памятника надпись «Памятник сооружен по подписке в память Людовика Брайля, который родился в городе Кувре 4 января 1809 года, ослеп в трехлетнем возрасте». Был воспитанником, а потом профессором Парижского института слепых. Изобрел выпуклое точечное письмо, повсеместно применяемое ныне в заведениях для слепых. Скончался в Париже 6 января 1852 года. Незрячие всего мира с чувством глубокой благодарности произносят имя Луи Брайля, создателя самой совершенной и рациональной системы рельефного шеститочия. Шеститочие Луи Брайля дает возможность создавать 63 различных рельефных знака, высота 6,2 мм. Ими можно обозначать все буквы алфавита любого языка, знаки препинания, цифры, химические, физические знаки и ноты. Эта система позволяет незрячим читать и писать с большей скоростью, чем все предыдущие системы. В 1952 году, в год столетия со дня смерти Луи Браля, Его прах был принесен в Парижский национальный пантеон. В том же году в Ковре на родине Брайля, в доме, где он провел детские годы, был открыт мемориальный музей, а улица, ведущая к этому дому, была названа его именем. На выставке представлена фотография дома, где родился и провел первые 10 лет своей жизни Луи Брайль. Фото любезно передано в нашу библиотеку тефлологом из Брно Элишкой Глуши. О детстве и юности Луи Брайля можно прочитать в повести Маргарет Дэвидсон «Дитя ночи». В 1999 году повесть была опубликована на страницах журнала «Школьный вестник». Затем она была издана плоскопечатным шрифтом на «Логосе» и озвучена в РГБС. Книга Марата Васильевича Бирючкова, автор великого шеститочия Луи Брайль. Марат Васильевич – историк, библиограф, журналист, обладавший энциклопедическими знаниями, более 40 лет проработал в Российской государственной библиотеке для слепых. На протяжении многих лет он по крупицам собирал материалы о Луи Брайле и истории обучения слепых. В книге «Автор великого шеститочия» представлена биография Луи Брайля и подробнейшая история вхождения брайлевского шеститочия в жизнь незрячих людей в зарубежных странах и России. Книга издана плоскопечатным шрифтом в 2002 году, а затем была озвучена. В конце книги приведена с комментариями хронологическая таблица разработок рельефных шрифтов и применение их в письме «Книгопечатание и обучение слепых» 6 века до нашей эры по 2000 год нашей эры. В читальном зале РГБС можно поработать с электронным вариантом книги. Книга Виктора Герасимовича Першина «Белая магия шеститочия», издана рельефно-точечным шрифтом в 2001 году и плоскопечатным шрифтом в 2008 году. В ней подробно, на основе архивных документов, рассказывается об истории обучения и просвещения слепых в странах Западной Европы, России и США. Петр Дмитриевич Красноусов и Федор Иосифович Шоев, Луи Брайль. Первое плоскопечатное и рельефно-точечное издание книги вышло к 150-летию со дня рождения Луи Брайля. Второе плоскопечатное издание вышло в 1979 году. Оно было проиллюстрировано образцами различных шрифтов для слепых. В том числе представлена система комбинаций точек для письма слепых, предложенная Луи Брайлем. В книге приведены линейные рельефные алфавиты для слепых под знаком поиска альтернативы точечному алфавиту Брайля. Среди линейных рельефных алфавитов шрифт, разработанный в 1845 году незрячим английским тифлопедагогом Уильямом Муном. Шрифт Муна состоит из 9 символов, подобранных в различной ориентации. О развитии письменности для слепых говорится в историческом повествовании тефлолога, писателя и журналиста Александра Павловича Белорукова «Путями веков». Белоруков пишет: «В смысле идеи, заложенной в систему Луи Брайля, она, так сказать, осязающий палец уравнивала в правах с видящим глазом. Подобно тому, как при чтении глаз человека сразу охватывает всю букву, так и палец теперь имел полную возможность без лишнего напряжения воспринимать точечный знак». Книга Белорукова издана плоскопечатным и рельефно-точечным шрифтами. Владимир Дмитриевич Бухтияров написал книгу «Знаменитые слепые. От Гомера до Зимина». Цикл статей в 2 частях. Серия «Круг чтения». Издание для слабовидящих. В ней говорится, что подавляющее большинство сегодняшних инвалидов по зрению крайне мало знают о выдающихся незрячих предшественниках, сумевших коренным образом изменить качество существования запечных домоседов и завсегдатаев папертей. А ведь у бескорыстных зачинателей и подвижников есть чему научиться. Брайлевская система и ее применение. Музыка, математика, информационные технологии. Многие видные российские тифлологи занимались разработкой методик обучения чтению и письму по системе Брайля. Эти методики рассчитаны на различные группы обучаемых – взрослые дети, слепые от рождения и поздно ослепшие. На выставке представлено несколько методических пособий различных авторов. Виталий Константинович Рогушин – кандидат педагогических наук. Многие годы преподавал в университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. На выставке представлена его книга «Обучение чтению и письму по системе Брайля», написанная в соавторстве с Мариной Борисовной Потешиной. В книге изложена методика обучения взрослых слепых. Видный тифтолог, кандидат педагогических наук – Венера Закировна Денискина в соавторстве с Мариной Геннадьевной Леушевой разработала методику ускоренного запоминания основных знаков, букв, цифр, знаков препинания рельефно-точечной системы Брайля. Эта методика ориентирована на обучение незрячих взрослых и детей среднего школьного возраста. Опыт подготовки незрячих дошкольников изложен в методическом пособии тифлопедагога Людмилы Александровны Фоминой. Книга издана в РГБС и называется «Подготовка незрячих дошкольников к обучению письму и чтению по системе Брайля». Опыт преподавания системы Брайля изложен в книге Бориса Евгеньевича Тараканова «Шеститочие в наглядных пособиях». Играх и игрушках для детей и взрослых. Для зрячих преподавателей музыки, обучающих слепых учеников, издано краткое руководство Глеба Александровича Смирнова «Запись нот по системе Брайля». Для читателей библиотеки может представить интерес книга «Запись нот по системе Брайля. Новое международное руководство». Руководство было разработано секцией брайлевской музыки Международного союза слепых и издано в 2001 году. Завершает раздел выставки учебное пособие «Система обозначений по математике, физике, химии и астрономии», подготовленная в свое время комиссией по точным наукам при ЦП ВОС. При разработке системы комиссия ставила перед собой задачу дать знаки, обеспечивающие нужды печатания шрифтом Брайля учебников по обязательным математическим курсам университетов и педагогических институтов, а также работу учащихся по этим курсам. С момента возникновения системы Брайля до наших дней незрячие располагали различными тифлотехническими средствами письма и чтения. От прибора для письма и грифеля до современных компьютеров, оснащенных синтезаторами речи. Но повсеместная компьютеризация ни в коей мере не отменяет и не заменяет систему Брайля. Для читателей, интересующихся изданиями рельефно-точечного шрифта, представляет интерес каталог книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом. Он выходит ежегодно с 1960 года. В настоящее время подготовлен 61 выпуск. Материалы в каталоге расположены по отраслям знаний и частично проантонированы. По этому изданию можно проследить о тенденциях и направлениях в издательской деятельности рельефно-точечных изданий, а также узнать о вышедших новинках. Рельефно-точечный шрифт в России. История. Современность. В книге Анны Ивановны Сизовой «Из истории обучения слепых детей» приведена информация о создании в 1881 году Мариинского попечительство о слепых. Попечительство о слепых занималось вопросами распространения грамоты среди незрячих, обучением их ремеслу и трудоустройством, подготовкой кадров тифлопедагогов. Председателем совета был государственный и общественный деятель Константин Карлович Грот. В совет попечительства входили Александр Ильич Скребицкий и Герман Павлович Недлер. В 1881 году в Санкт-Петербурге открыто Александро-Мариинское училище для слепых детей. Преподаватель училища Екатерина Романовна Трумберг разработала русский алфавит на основе рельефного шеститочия Луи Брайля. Инспектор Мариинского попечительства Герман Павлович Недлер руководил учебной частью. Он оказал большую помощь Трумберг в разработке педагогических приемов в обучении и воспитании незрячих. Попечительством был сделан заказ в берлинской типографии на издание учебных пособий на русском языке по системе Брайля. В 1895 году в Санкт-Петербурге при Александро-Мариинском училище для слепых детей была открыта типография рельефно-точечного шрифта. На книжной выставке представлена книга «Несущая свет». Автор – Марат Васильевич Бирючков. Она была издана плоскопечатным и рельефно-точечным шрифтами. В читальном зале РГБС можно поработать с электронным вариантом книги. На выставке представлена сводная таблица, отражающая написание по системе Брайля следующие алфавиты: русский, славянский, французский, английский, немецкий, эсперанто. Этот материал мы можем желающим предоставить в электронном виде. Российская государственная библиотека для слепых располагает сборником, подготовленным в библиотеке Конгресса США, Национальной библиотечной службой для слепых и инвалидов других категорий. В сборнике представлены национальные шрифты по системе Брайля: Албания, Барбадоса, Индонезии, Италия, Польши, Таиланда и других стран. Всего в сборник включено 83 национальных шрифта. К 135-летию брайлевской печати в России Российская государственная библиотека для слепых выпустила сборник статей. В издании представлены следующие работы. Первая книга по Брайлю в России. Авторы – директор РГБС Захарова и заведующая Тифло-библиографическим отделом Жданова. Статья Кочеткова, главного редактора журнала «Школьный вестник». Из истории развития брайлевской печати в Царской России и СССР. Пелюгин – директор издательско-полиграфического объединения «Чтение». Издательство, которое я люблю, или «Путь к национальному стандарту». Новиков, долгие годы проработавший в издательстве «Репро», написал статью «Новые технологии и второе дыхание Брайля». В издании представлен список публикаций по теме «Брайлевская печать». И завершает выставку раздел «Детские издания РТШ Российской государственной библиотеки для слепых». Книгопечатание для слепых, обслуживание библиотек, в которых хранятся специальные брайлевские книги, и само изучение системы Брайля как взрослыми, так и детьми не утрачивает своего значения. С 2004 года по просьбе родителей наших маленьких читателей Российская государственная библиотека для слепых ежегодно издает брайлевские детские книги по внеклассному чтению, сказки, рассказы, повести. Книги издаются малым тиражом для пользователей РГБС. Каждое издание имеет рельефно-графический рисунок, иллюстрацию. Издание для детей, только начинающих изучать рельефно-точечный шрифт, печатается через строчку. На сегодняшний день напечатано более 200 названий детских изданий. Ежегодно с 2004 года издается РТШ-журнал «Детское чтение для сердца и разума». Завершить обзор выставки о Луи Брайле хочется строками и стихотворения незрячего поэта Михаила Суворова. «Но не склеп в самом Париже и не бронза всей земли, на любых наречиях книжки, вечный памятник Луи». Читала Ольга Бабич.